Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Борьба с коррупцией в Украине. Новые антикоррупционные структуры и их перспективы. Вот тема нашей сегодняшней программы. В нашей студии представитель наблюдательного совета Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Таран. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Перед тем, как начать наш диалог, предлагаю сюжет о том, как создавались эти самые новые антикоррупционные структуры.
Украина, как указывают международные эксперты, одна из самых коррумпированных стран Европы. В 2016 году при финансовой и организационной поддержке западных институтов в Киеве начали работу Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Эти организации созданы для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, в Верховной Раде, в судейском корпусе, среди членов правительства, а также среди рядовых чиновников. Сотрудники антикоррупционных ведомств отобраны на конкурсной основе, и государство выплачивает им астрономические по украинским меркам зарплаты. Однако пока впечатляющих результатов борьбы с взяточниками и расхитителями государственной казны не видно. С первых шагов работы антикоррупционных органов началось противостояние между Генеральной прокуратурой Украины, ее структурным подразделением Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро, полномочия которых часто пересекаются. В последние месяцы украинские СМИ часто сообщают о громких делах и задержаниях высокопоставленных чиновников. Но в итоге подозреваемые в коррупции либо бегут из Украины, как судья Днепропетровского райсуда Киева Николай Чаус и бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко, либо выходят на свободу под крупный залог, как отстраненный на время расследования от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров. В работе детективов находится несколько сот уголовных производств. Обвинительные акты по 40 делам переданы в суды. Однако за полтора года вынесены лишь 9 приговоров. Тюремный срок не получил ни один высокопоставленный коррупционер. Главная причина, по мнению экспертов, противодействие борьбе с коррупцией нереформированной судебной системы. Именно поэтому Европейский суд выступает за скорейшее создание независимого антикоррупционного суда.
Ну вот, структуры эти работают уже не первый месяц. Я думаю, можно уже определенные итоги подводить. Мне кажется, что вот когда так много структур, то уже и коррупции не должно быть, по идее.
Знаете, это как в комнате, да, если мы считаем, что если там много мусора, да, то если просто взять и поставить рядом пылесос, метлу и веник, да.
Лучше
то,
даже фикус.
Да, ну нет, фикус это немножко другая история, но оно исчезнет. Ничего не исчезнет, потому что если неправильно использовать инструментарий, который у тебя есть, ты можешь не только не убрать комнату, а можешь делать еще хуже, да, делать еще больший беспорядок. Вот то же самое происходит с новыми антикоррупционными органами. Их создали, но не до конца еще научились ими управлять их руководители. Да? То есть давайте начнем, например, с НАПК, оно мне ближе. Формально оно было создано в марте прошлого года, а полноценно оно запустилось только в июле. Как раз год, как произошло. Что у агентства сейчас получилось, что не получилось? Из позитива это то, что они запустили свою работу, и ключевые моменты, это запуск электронных деклараций и проверку финансирования политических партий, они худо-бедно начали делать. Эффективно, неэффективно – это другой вопрос. Что не получилось? Не получилось, во-первых, набрать полноценный коллектив. Сейчас агентство недокомплектации штата составляет около 45%, а в некоторых департаментах до 50%. То есть вы понимаете, что работа полноценно не будет. Не получилось создать в середине единую команду. Мы видим постоянные конфликты между 4 членами агентства, каждый из которых имеет свое видение, который имеет непростую историю прошлого. И в результате голосования, которое происходит, превращается, как правило, там 2-2, да, и решение не принято. Мы видим проблемы с системой электронного декларирования, которая была создана и которая сейчас не очень хорошо функционирует. Много сейчас в колонии скандалов. Но это не те проблемы, которые нельзя решить. Это, знаете, как проблема, ну, ребенка, который родился. Что про НАБУ? Да? В НАБУ ситуация немножко иная, да? Ему 2 года, и к нему уже больше требований. Мы должны уже требовать от него конкретных результатов. Что мы за эти два года видим по результатам? Мы видим подготовку дел по нескольким топ-коррупционерам, да, то есть по Насирову, да, мы имеем кейсы по Мартыненко, мы имеем по другим кейсам. Мы имеем в виду, что они передаются в суде, и пока что ничего не двигается. Что касается САПа, там ситуация другая. Мы имеем скандалы вокруг САПа, и уже идут обвинения господину Холодницкому по тому, что он что-то видит, что-то не видит. Да, есть скандалы вокруг менеджмента, который привязан с бизнесом господина Фирташа. Некоторые активисты считают, что он так создал дело, что оно рассыпалось. Да? По моему мнению, там другие проблемы. Другие проблемы – это то, что, опять-таки, набирали кадры не всегда в систему. Ну, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, как показалось, плохо. И то, что мне говорили судьи, с которыми мы общались, почему дело рассыпается в судах, они говорят, что дело процессуально не до конца правильно выписано. То есть ребята по-простому просто еще учатся. То же самое вот было проблема по депутатам. САП готовил подания. Но Генеральная прокуратура их вернула. Когда мы общались с нашими коллегами, что произошло, они говорят, никакой политики. Пускай САП лучше выпишет свои обвинения, иначе те документы, что мы принесем в суд, они просто рассыпятся. Поэтому я считаю, что это проблема роста. И я считаю, что результаты все равно не будут. И хотел бы напомнить, что очень часто мы говорим, как пример, работу румынского НАБУ. Но почему-то все забывают, что румынское НАБУ полноценно заработало только через 5-6 лет после создания, а первые эффективные результаты были только через 7 лет.
Ну вот, кстати говоря, в какой-то мере получается такой удобный для всех заколдованный круг. Потому что часть общества говорит, давайте вы не будете брать этих всех специалистов, которые сами участвовали в коррупционных схемах, сами никого не могут вывести на чистую воду и будут просто компрометировать все эти новые органы. Те, кто не заинтересованы в том, чтобы эти органы работали, говорят, да, за них, конечно, не будем их брать, они все коррупционеры, давайте мы возьмем новых хороших ребят, мальчиков и девочек, которые чисты, которые никогда ни в чем не участвовали, вот они там будут работать, а потом оказывается, что взять, допустим, патрульного полицейского с улицы и взять антикоррупционного прокурора с улицы, это не совсем одно и то же. Да. И действительно, можно долго ожидать, пока эти молодые люди научатся, а может быть и не научатся. Потому что так часто бывает, кстати, это известная система правоохранительных органов, что многие, кто приходит в такие вот учреждения, но они так и не могут научиться. Ну и тогда все довольны, общество довольно, что новые люди, коррупционеры довольны, что неумехи, и все так живут в гармонии.
Нет, общество может быть довольно короткое период, да, там, не знаю, полгода-год. То, что они научатся со временем, это факт, потому что их сейчас обучают, да, то есть приезжают специалисты за границы, приезжают кадровые сыщики, и они их обучают. Им дают сейчас доступ ко всем базам, там, Интерпола, внутренних базам, которые создало, например, Министерство юстиции, да, то есть все реестры открыты. Понятно, что научатся. Проблема только в том, что у общества, да, у нас сейчас очень завышенные ожидания, и это нормально, да, потому что тема борьбы с коррупцией, такое впечатление, что заменила все, да, то есть мы не видим другие позитивные изменения, потому что тут только борьба с коррупцией. Как помните, как в том анекдоте, да, там куда ни посмотрю, везде Путин, уже будет консерву открыть, да, там тоже будет Путин. Почему-то считаем, что вот раз, и вот коррупция исчезнет. Ну, извините, но мы не в сказке, да, то есть так не бывает. Даже квартиру брать, если опять идти к тому образу, что мы начали, ну, это там день хотя бы хороший работы.
А как можно изменить систему, меняя только часть системы и создавая некие новые органы рядом с той системой, которая сама по себе воспроизводит коррупцию? Вот вы говорили, что вы разговариваете с судьями. А в обществе к этим вот самым судьям, к которым вы разговариваете, огромное недоверие. И иногда даже, я бы сказал, что всегда обоснованное. Потому что есть недоверие ко всей судебной системе. И какие бы решения ни принял суд, всегда есть сомнение в том, что эти решения честны. Особенно, когда это речь идет именно о резонансных делах, да? Суд удовлетворил требования новых антикоррупционных органов. Понятно, он с ними в сговоре. И, кстати, действительно были случаи, вот вы упоминали разные там имена, а по всем этим фигурам принимали решения судьи, против которых само Национальное антикоррупционное бюро возбуждало обвинение. Это странная история. Такого нигде никогда не было, чтобы судья был под подозрением, работал и вынужден был рассматривать заявки органов, которые расследуют его собственное дело. Да?
Значит, я с вами согласен. Это прямой конфликт интересов, да. Этого нельзя было допускать. Притом это такое странное совпадение, когда это входит в систему наша анонимная. Да,
судья известен.
Да, как бы, да. Притом все знали имя судьи за 3 дня. Это это действительно тоже подрывает некоторое доверие. Это проблема. Я не верю в изменения через людей. Ну, кажется, человек слаб. Да? Я верю в изменения только через построение систем, и не просто систем, а которые будут иметь противовесы. И вот пока мы не будем строить эту систему, у нас ничего не получится, потому что самый хороший человек, он все равно, к нему есть вопросы. Больше того, самый хороший человек один не может поменять систему, потому что система будет всегда сильнее. И вот именно вот на это сейчас нужно акцентировать внимание. Вот давайте посмотрим на выборы в Верховный суд. Почему сейчас пошли определенное недоверие? Потому что были четко поставлены блокираторы, как не допустить судей, которые имели плохую репутацию. Была набрана система баллов, которую должны были набрать судьи, чтобы пройти там с первого во второй тур. В день, когда провозгласили результаты между первым и вторым туром, комиссия конкурсная приняла решение резко опустить конкурсные баллы, да, там на 20 баллов. И большая часть судей, которые имеют 9 квартир, одиозные решения, которые проигрывали Украина в Европейском суде прав человека, пошли во второй тур. Понятно, что сейчас никакого доверия к избирателям в Верховный суд сейчас априори уже нету. И таких примеров есть очень много. Поэтому, по моему мнению, НАБУ и САП и НАСП должны работать так, чтобы, знаете, вот ни йоты, ни доверия, да, они должны быть честнее жены Цезаря.
Но это, как вы говорите, идеальный вариант, так же не бывает.
А так не бывает, потому что если эти органы потеряют доверие в обществе, их потом сметут. Они должны быть, повторяюсь, честнее Папы Римского или как жена Цезаря в известной цитате.
А скажите, вот конфликты, которые возникают между самими этими антикоррупционными структурами или между антикоррупционными структурами и Генеральной прокуратурой, они ведь тоже явно не содействуют укреплению доверия. Когда мы видим, что люди, которые должны быть в одной лодке, они готовы эту лодку, в общем, утопить.
Ну, я к этим конфликтам отношусь по-философски, потому что если посмотреть опыт, как между собой дружат правоохранительные органы в странах Европы или Америки, то мы увидим точно такую же самую картину. Да? То есть там ФБР, СРУ в Америке, да, или в Европе то же самое. Поэтому это нормальные конфликты. Почему? Потому что это всегда идет борьба за власть, за влияние, за деньги. Потому что чем больше эффективнее, тем больше деньги из бюджета. Да, это нормально. Но самое главное, чтобы в этой борьбе за мир, да, мы не уничтожили весь мир. Помните, когда был первый такой конфликт между Генеральной прокуратурой и НАБУ, да, в прошлом году, тогда, в принципе, Луценко этот конфликт смог погасить. И после этого таких явных конфликтов больше не было. И, надеюсь, больше и не будет.
Напомню, что в эфире программа «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Наш гость сегодня – председатель наблюдательного совета Национального агентства по противодействию коррупции Виктор Таран. И мы беседуем с ним о том, как работают новые антикоррупционные структуры в украинских условиях. А вот наблюдательные советы, куда пришли там активисты, люди, независимые от государства, они действительно могут повлиять на работу антикоррупционных структур или не для красоты? Для чего они?
Идея наблюдательных советов заключалась в том, чтобы общественность через тех людей, которых они, условно говоря, доверяют, да, там, двухступенчатый уровень демократии, наблюдал, что происходит в середине работы антикоррупционной структуры и был таким лакмусовым бумажкой, да, индикатором, насколько работа доброчестна. Именно поэтому были созданы отдельные нормы по этим двум наблюдательным советам. Мы не регламентируемся 966-й постановой. У нас отдельная законодательная база.
А что такое 966-я постанова?
Это 966-я постанова, она регламентирует создание наблюдательных советов при всех органах власти. Когда мы слышим наблюдательный совет там, при министерстве, при каком-то областной администрации, вот они создаются по этой постанове. У нас другая система избрания и другие полномочия. Если брать конкретно наши полномочия, наблюдательные советы при НПК, они очень широкие. Назову 5 главных. Первое. Мы утверждаем годовой отчет НПК, который они нам подготовят. Это очень важно, потому что именно общественность должна оценивать их работу. Второе. Мы изучаем все проекты решения, которые выносятся на заседание агентства и даем свои рекомендации. Да? И мы говорим, это хорошее решение или плохое. Третье. Наш представитель вместе с членами агентства голосует за каждое решение. Общественно дает оценку, насколько ваше решение правомочно или нет. Четвертое. Очень важно. Наши представители находятся в составе дисциплинарных комиссий и конкурсных комиссий. Таким образом, мы влияем на кого избирают в агентство. И когда возникают конфликты в середине, мы тоже даем общественную оценку. событиям. Это очень важно, потому что я вот приехал там тоже вот из подобного совета, да, мы рассматривали некоторые решения, которые считались, например, по конфликту интересов в действии одного государственного предприятия. И там между членами агентства разгорелась острая дискуссия. И вот именно позиция наших юристов, которую мы огласили, повлияли в том числе на позитивные решения. Да. И таких примеров можно назвать очень много.
Те полномочия, которые имеет вот эти наблюдательный совет, они, получается, сами по себе такая тоже питательная среда для коррупции?
Да, и поэтому я один был из тех, когда были приняты эти скандальные нормы по электронным декларациям. Я выступаю за то, что члены наблюдательных советов на БУ и на ПК, они должны сдавать электронные декларации. И это моя принципиальная позиция. Я против того, чтобы сдавали электронные декларации члены других наблюдательных советов. Ну, представьте, город Козятин, 15 тысяч населения, там общественный совет, какие-то местные организации, и они тоже должны подавать электронные декларации. Им-то за что? Или там другие организации, которые попали вот, ну, гамузом. Но такие организации, как, которые работают в такой сфере, где повышен уровень коррупции, обязательно должны сдавать электронную декларацию. Кстати, я свою сдал, она на сайте.
Но я так понимаю, что вот такое увеличение количества людей, которые сдают электронные декларации, это просто повод для того, чтобы всю эту систему увеличить до невозможности. Да,
это
чтобы...
убить систему. Я попытаюсь объяснить. Сейчас в базе электронной декларации, да, которая была вот создана...
Которая должна заниматься вот это агентство, да?
Смотрите, да. Давайте считать. Первая волна, которая была до 1 октября прошлого года, 200 тысяч. Дальше, эта волна, которая закончилась 1 апреля, еще 1 000 000. И до 1 мая это были новые субъекты декларирования. Еще 200 тысяч. Таким образом, по состоянию на сейчас, в базе 1,5 миллиона деклараций. Система электронного декларирования, в которой есть много вопросов, она худо-бедно работает, она выдержала, слава богу. Но она не может сейчас сделать автоматическую проверку декларации, потому что ее не подключили к реестрам. Долгая дискуссия между Минюстом и НЗК в вопросах формулирования, но я вот, честно говоря, не понимаю, почему нельзя было договориться. Как должна была работать система? У вас в базе 1 000 000 деклараций. Система математически и логистически обрабатывает каждую декларацию, и там, где логистический или арифметический подход не совпадает, та декларация подсвечивается и выбрасывается члену агентства. Ну, например, вы заработали за прошлый год 200 тысяч, и 200 тысяч потратили на поездку на Мальдивы. Ну, вроде бы деньги заработали, но, извините, а на что вы...
А что со мной вы живете,
да. Вот про это разговор, да, или там у вас 9 квартир. Классно, а где вы заработали? Вот такие должны были подсвечивать. И тогда автоматический запрос должен был быть идти в Минюст, в другие базы, и оттуда автоматический ответ. Как работает сейчас? Только вот не смейтесь. Вручную перебираются сначала декларации топ чиновников, там, министров, депутатов. Потом агентство пишет письменный запрос, который идет в Минюст. Минюст получает за письменный запрос. 10-15 дней ответ получают на один запрос. Ага, получили, посмотрели, дальше. И в результате такой переписки, чтобы вы понимали, 4 месяца проверялись декларации только членов Кабмина. Хотя на это отведено 90 дней. А члены Кабмина – это 25 человек.
Ну вот, собственно, и все, как говорится, да.
А в базе еще 1 400 000.
Ну, то есть практически есть люди, до которых никто никогда не дойдет.
Конечно, да. Или если дойдет тогда... Если их не подсветят...
Да, специально.
Ну, когда мы говорим специально, мы должны понимать их позитивную и негативную коннотацию.
Да.
Позитивную активисты посмотрели, негативную, а давайте сделаем заказ.
Ну, совершенно верно, да. Вот если это часть политической борьбы.
Конечно.
Вот я хочу с кем-то расправиться, я имею доступ к базе, скажем
Конечно.
Так. И так, посмотрите на его декларацию. Я-то знаю, что он отдыхал на Мальдивах, я-то знаю, что он потратил все зарплаты чиновника за одну неделю. И вот давайте просто на это посмотрим. Но если у меня нету к нему интереса, то он 1 200 000 и будет так жить спокойно до пенсии. А срок давности есть по этим декларациям?
90 дней с момента поступления надо сделать проверку.
Иначе все.
Ну, нет. Можно вернуться, но тяжело. Смотрите, вы абсолютно правы, Виталий. Мы проанализировали первую волну запросов, и оказалось, что больше всего у нас есть запросы или от депутатов, или от политических партий друг на друга, на политических оппонентов. Сейчас не буду принципиально называть ни одну партию, но это действительно было похоже на такие, знаете, внутривидовые разборки.
То есть такой обмен любезностями.
Да. Тем более, что все друг про друга знают.
А если, допустим, установить контроль над этой системой, там, президенту, я не знаю, премьер-министру, то это получается, что этот человек просто держит в руках всех чиновников?
Смотрите, мы плутаем две вещи – влияние и власть. Потому что сначала агентство должно сделать, даже когда вот вам подадут информацию, проанализировать, принять решение, потом передать его в НАБУ или ГПУ, а те потом произвести расследование и передать в суд. И вот только тогда мы будем иметь конечный результат. Поэтому владение только базой ничего не дает.
Вот можно ожидать, что интерес к электронной декларации, он будет там уменьшаться и увеличиваться? Увеличиваться перед выборами президентскими или парламентскими?
Да? Притом он будет увеличиваться к электронным декларациям и чиновников, и депутатов, и политических партий. Потому что ключевыми субъектами политической игры, особенно в парламентских местах, есть партии. По состоянию на сегодня мы видим нарушения в отчетах всех политических партий, где-то больше, где-то меньше. И, очевидно, это может тоже влиять на партию. Вот я не буду называть эту там партию, она не парламентская, но, скажем, классический пример. Да, она имела поддержку в одном регионе центральной Украины, баллотировались ее кандидаты, и там были нарушения по финансированию. Это было в июле прошлого года. И сейчас эту партию очень крупно оштрафовали.
Знаете, у меня на днях в эфире была такая дискуссия странная, когда зрители стали спрашивать у депутата, когда же мы, наконец, начнем жить хорошо, когда наши партии будут выражать наши интересы народные. Он им сказал, а тогда, когда вы будете финансировать партии, потому что сейчас их финансируют олигархи, вы же не можете от себя это скрывать. Партии находятся на балансе у олигархов и выражают их интересы. А ваши интересы они будут выражать, когда они смогут существовать за счет граждан. И граждане были очень недовольны этим ответом. Говорят, мы бедные люди, мы не должны тратить деньги на какие-то партии. Поэтому все эти партии, которые издают отчеты, мы же с вами прекрасно понимаем, что почти все они зависят от спонсоров с большими кошельками.
Я с вами согласен только частично, и я могу вам довести это на цифрах. До прошлого года так и было. И я вам скажу больше, что до октября я бы с вами согласился на 1000.
На 100%, да?
На 1000.
На 1000, да.
Почему с 1 октября ситуация изменилась, я могу довести на цифрах? Пошло государственное финансирование, по крайней мере, на те партии, которые представлены в парламенте. Мы увидели по измененных отчетам, как резко увеличивались расходы партии на заработные платы, на издержку офиса, на часть работы. И они вывели из тени, понятно, все это деньги, да, они, ну, то, что получали темным кэшем, но они теперь все это показали. Это означает, что теперь они не полностью, но частично финансовые обязательства исчезли. То есть мы говорим сейчас не про полное избавление зависимости, а частично. И это первый шаг. Реформа политических финансов занимает в среднем 5-7 лет после 2-3 парламентских циклов. Поэтому это нормально. Теперь второй миф, что финансируют граждане. Это неправда. Потому что если смотреть на структуру финансирования всех партий Европы, то как человек, который этим вопросом долго занимается, я один из авторов закона о финансировании партий, вам скажу структуру. Люди платят 5-10%, не больше. Дальше 30-40% это делают физические и юридические особы. Это нормально. А все остальное перекрывают государственное финансирование. Это Европа. А в Америке там все финансируется вообще бизнесом. И это тоже нормально. Поэтому это к зрителям. Если вы хотите иметь партии честные, то, ребята, идите, занимайтесь партийным строительством, ищите спонсоров или вкладывайтесь. Если вы этого делать не будете, то тогда не надо рассказывать, что что-то не так, потому что другие это делают за вас.
Есть вообще вот какие-то у вас временные рамки, после которых вы можете сказать, да, вот можно сказать, что все это сработало, что коррупция ослабла. Сколько для этого нужно лет? В Украине можно рассчитывать, что через 7 лет, вот мы с вами здесь встретимся, и вы мне скажете, вот все уже работает.
Виталий, индикатор должен быть не года. Индикаторы должны быть решения судов. И как только у нас начнутся решения судов, к которым мы не будем иметь претензии, и судить будут не те судьи, по которым есть вопросы, а то, что мы говорили. Вот только тогда мы скажем, что была реальная борьба с коррупцией. До этого времени будет то, что мы с вами говорили. Большой риск, что новые инструменты будет использовать власть через, или другие там, политики для сведения счетов между собой.
Поблагодарю нашего гостя. Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвовала представитель наблюдательного совета Национального агентства по предотвращению коррупции Украины Виктор Таран. Спасибо, Виктор, что были с нами в этом эфире. Напомню, что программу для вас провел Виталий Портников. Всего вам доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно,
непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.